Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя ежедневная, пока что, слава богу, программа, которая называется... Да, все в порядке. Которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест, своеобразный дайджест новостей и мнений. Пожалуйста, присоединяйтесь. И мы сейчас начнем. Ну, начнем мы с, так сказать, рубрики «Парад уродов». Но она сегодня не такая, ну, так сказать, не отчаянная такая. Вот. Но есть что послушать. По всей видимости, Владимир Путин не собирается заканчивать войну. И вот это вот то, о чем мы с вами говорили, и о чем говорят очень многие аналитики, что он переводит страну на военные рельсы, это все, в общем, правда. Значит, вот фрагмент выступления Путина на, ну, как бы выпускном, такая... выпускной вечер, ну, такая церемония студентов военных училищ. И вот Владимир Владимирович рассказывает, что будет дальше. Вот давайте послушаем.
Укрепление и развитие армии, надежное обеспечение безопасности страны было и остается нашим безусловным приоритетом. С учетом новых вызовов и, конечно, бесценного опыта проведения специальной военной операции, продолжим всесторонне совершенствовать вооруженные силы. Важнейшая задача здесь – развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности. Уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами ЯРС. Проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. В строгом соответствии с планами пополняются арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических ядерных сил. Так, в состав ВМФ введена головная подводная лодка нового проекта «Борей-А». В январе 23 года на боевое дежурство, на боевую службу вышел фрегат адмирал флота Советского Союза «Горшков». Он предназначен для решения задач в дальней морской и океанской зонах и оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечить стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил.
Ну вот, собственно, вы услышали. Да, Бойко говорит, он то же самое говорил 15 лет назад. И вот сегодня, естественно, у меня был военный эксперт, у которого я спросил, вот помните, Сарматушка, вот это вот на Вашингтон, я спросил, что он думает по поводу вот этой ракеты «Сармат» и прочее, прочее. Ну, в общем, значит... Причем этот человек не шапкозакидательский. Он сказал, что, ну, как бы, то есть, в принципе, то, что говорит Путин сейчас, это правда. Планируется, размещается, доделывается, ставится на вооружение. Вот ставится на вооружение. Но он сказал, ну, вы понимаете, что такое ставится на вооружение? Они сейчас не успевают как бы танки делать. Ничего они не успевают делать в силу вот этих вот всех причин. Поэтому он говорит, этот «Сармат», ну и кроме того, он упомянул «Сармат» с этой более тяжелой и так далее, и так далее. Но мы с вами знаем, что это действительно ядерная боеголовка на Вашингтон, на Вашингтон. Но вы понимаете, что запустить он, ну, он может, конечно, все, что хотите, но как бы пока не предвидится использование ядерного оружия. Значит, сегодня есть две новости по поводу искусственного интеллекта. Это очень смешное аудио. Вы знаете, потому что у меня его нет, голосовой помощник Алиса от российского Яндекса. Значит, человек задал ему вопрос, и вы сейчас послушаете ответ. Значит, действие происходит в России, и он задает вопрос вот этой Алисе, которая является собой искусственный интеллект. Я прошу вас слушать очень внимательно, потому что, честно говоря, когда я это услышал, я испугался. И я вам сейчас объясню, почему я испугался. Но для этого вы вместе со мной должны послушать внимательно, что Алиса отвечает.
Алиса, ну ты что-то слышала о ситуации в Донбассе?
Вряд ли вам нужно мнение бота по такому вопросу.
Алиса, мне очень нужно твое мнение.
Это очень печально, но люди все равно там воюют. А как вам военные фильмы?
А ты что думаешь, нужно было это все?
Я думаю, что нужно было рассказать правду в свое время. Тогда не было бы войны.
Какую правду?
Что Донбасс – это Украина, а не Россия. А вам как кажется?
Чего? Ты, конечно, молодец. Спасибо за сотрудничество.
Всегда рада помочь. А вы смотрели фильмы про войну?
Ты не на...
Давайте разберем, что, что сказала Алиса. Сначала, я вам объясню, почему я испугался. Потому что это говорила машина, но эта машина говорила абсолютно как человек. И я вам сейчас объясню, почему это имеется в виду. Значит, сначала, как вы поняли, она отнекивалась. Понимаете? Она не хотела говорить на эту тему. И она предложила тут же, знаете, как евреи отвечают, ну, такое есть мнение, что они отвечают вопросом на вопрос. Она тогда сказала, как вам военные фильмы? Вы смотрите военные фильмы? Человек продолжал настаивать. Тогда она сказала, что как-то уклончиво, что об этом нужно было говорить раньше. Нужно было говорить раньше. Тогда бы ситуация была лучше. То есть она ответила уклончиво. Тогда он ее прямо спросил. И она сказала, что Донбасс – это Украина. Но после чего она немедленно опять в конце спросила, после фразы там «рада помочь» и так далее, она спросила, а вы смотрите военные фильмы? Значит, я хочу вам сказать, что если бы я был Алисой, я бы отвечал точно так же. Сначала я бы попробовал сменить тему. После этого я что-то бы промямлил, что ну да, это все очень плохо и печально и так далее. После этого, если бы меня на меня нажали, я бы сказал правду. Но после этого, для того, чтобы подсластить пирог, я сразу перенес бы тему на другую или поставил опять вот этот вопрос. Понимаете, в чем дело? Это что-то крайне серьезное. Искусственный интеллект мы просто пока не понимаем. Я еще вернусь к искусственному интеллекту чуть позже, потому что там произошла одна очень серьезная вещь с этим искусственным интеллектом. Значит, существует фотография, я ее показывал сегодня в дневном эфире, в школьном учебнике «Окружающий мир» для третьеклассников, выпущенном в 22-м году, Украина не упоминается как страна, граничащая с Россией на Западе. Другие соседние государства называются, включая оккупированные грузинские территории. То есть написано, что на Западе граничит там Латвия, Литва, Эстония, что там граничит, вот это вот все написано, только нет Украины. Понимаете, они совсем трехнутые. Это вот продолжается такое, что если не упоминать Навального, то он куда-то исчезнет. Ну, они, правда, поняли, что он никуда не исчезнет, поэтому его надо убить. Ну, часто в эфирах разных я говорю, что в этой войне на втором месте там или на третьем месте мамочки. Ну, вы знаете, почему я так их называю. Их убивают, детей их убивают, а они, ну надо же. Значит, вы сейчас услышите разговор, и там женщина, вот эта мама, говорит, то есть ее сын второй идет учиться, идет воевать. Ну и потом он сначала говорит, а потом уже и говорит мама. Давайте послушаем.
Ваш брат уже на передовой, получил ранение, сейчас в госпитале, идет на поправку.
Это сюжет государственного телеканала.
Поправку.
Решил самовольно вступить в ряды российской армии и пойти защищать свою родину, бабушек, дедушек, матерей. Я мужчина, я должен это сделать. Я не должен сидеть дома.
Ждать его дома будет 4-летняя дочка. Мама Елена, конечно, с переживаниями отправляет второго сына, но знает зачем.
Родину защищать, нас защищать. Россиян. Ну что, плакать, убиваться? У меня один сын в госпитале лежит в Москве. Тяжелые ранения. А этот сам пошел. Ну что делать?
Финальная ее фраза «ну что делать?». Понимаете, которая перечеркивает то, что говорилось до этого. Вот эта вот фраза, что надо идти родину защищать, а потом, ну что делать? Кошмар. Кремль, чтобы вы просто знали об этом, запретил публиковать некрологи погибших в войне против Украины. По требованию Кремля в Тыве, Бурятии, Вологодской области, Краснодарском крае и других субъектах Российской Федерации перестали сообщать о потерях. По замыслу Кремля это помешает вести независимые подсчеты погибших на фронте. Ну вот просто информация. Я вам сейчас прочитаю Дугина, и я просто думаю, что он, наверное, действительно поехал головой. Ну, понимаете, на его глазах убили его дочь, поэтому, по всей видимости, у него психическое расстройство началось. Ну, это какая-то психопатия, не знаю. То есть, в каком-то смысле мне его жаль. Пережить. Но, понимаете, вот когда переживает такую трагедию, вы знаете, кто-то отходит в сторону и делает паузу, он нет. И поэтому он делает какие-то очень странные заявления, одно из которых я вам прочитаю. За 5 веков наука создала цивилизацию нигилизма. В этом было преступление Галилео Галилея, Исаака Ньютона, Фрэнсиса Бэкона и иже с ними. Мне искренне жаль, что всю эту сволочь вовремя не сожгли на благословенных кострах инквизиции. Ну ладно, так сказать, Бог с ним. И дальше, ну, я понимаю, что вы подумаете, что я шучу, или он шутит, или, я не знаю, или это Деза, но не Деза. Выступая на ПМФ, идеолог Кремля в категорической форме потребовал отмены действия гравитации на всей территории Российской Федерации. Вот его фраза. «Требуем запрета этого мерзкого англосаксонского изобретения». Я не знаю. Ну, вы знаете, я говорю то, что знаю. Я не могу это объяснить. Ну да, разгневанный пользователь пишет, это смешнее от того, что он не шутит. Ну, честно, я не знаю. Ну, знаете, это называется постмодернизм в политике. То есть вот его никто... Ну вот вы пишете, действительно поехал, впал в маразм, похоже на потребление грибов. Ну, понимаете, этот человек спокойно выступает на вот какой-то там ПМФ. И аудитория, понимаете, по всей видимости, это какая-то болезнь. Еще одно аудио, значит, тоже вот про людей, как они воспринимают реальность. Значит, россиян спросили, нужно ли что-то перенять у Запада. Перенять у Запада. Вот ответы.
Пусть они перенимают у нас.
Не знаю, меня все устраивает, мне так все хорошо, и все нравится. У нас так все отлично, замечательно.
В Европе ничего хорошего нет, у нас лучше было. Лучше, а сейчас из Европы пришло к нам страсть. Так что ничего хорошего.
Наша страна прекрасна. Наши люди умны, красивы, предприимчивы, добры. И очень много за границей сделали нашими соотечественниками. Поэтому я думаю, что, конечно, мы можем все это перенять, но у нас такой огромный ресурс, что можно просто к себе обратиться и воспользоваться всем этим нашим знанием.
Вот понимаете, что интересно? Интересно, что вот эта последняя женщина, она права, только... Ну вот она сделала этот пассаж, что у нас столько всего, что мы можем сами это все сделать. Но возникает вопрос, а почему не делаете и не делали, а сделали только войну? Вообще вот как-то я вспоминаю, что вот после Гагарина как бы ничего такого особого и не было, даже не особого тоже. Откуда берется этот человеческий материал, спрашивает Мария Бабичева. От верблюда, понимаете? Это нам с этим с вами жить. Про искусственный интеллект я вам чуть позже скажу. Теперь перед тем, как я вам расскажу новости, я хочу посмотреть... Да, про Пригожина. Значит, давайте сначала просто его послушаем, очередные вот эти вот его камлания, а после этого я вам скажу интересную новость, которую я сегодня нашел для вас. Итак, Пригожин, слушаем.
Поэтому готовились из рук вон плохо, организации не занимались. Исправлением ошибок не занимались не потому, что Шойгу и околовоенное руководство не хотело их исправить. Там самая главная проблема, они не знают об этих проблемах. Вот то, что сейчас происходит. Мы 100% должны победить. И мы 100% в итоге победим. Но победа нам может даться такой кровью, о которой мы трудно себе представляем. И я думаю, что они спустятся с Олимпа только тогда, когда люди поймут, сколько погибает их детей, отцов там, и братьев, и мужей, да? И только после этого, когда народ всколыхнется, они поймут, что наступила реальная опасность.
Вот обратим внимание на то, что он говорит. Он говорит, они спустятся с Олимпа после того, как народ всколыхнется. То есть удивительно, но он ждет от народа то же самое, чего ждет Навальный и ФБК, ну и вообще все, что народ всколыхнется. Теперь почему я вам показал Пригожина? Ну, во-первых, это очередная его очередной разговор. А еще... Вот почему. Значит, Видели у меня там, Пригожин ворвался в пятерку. Значит, опрос был, кому больше всех доверяют россияне. На первом месте Путин, ну это понятно. На втором месте Лавров, это мне не очень понятно почему. На третьем месте Шойгу. Ну, должен он быть здесь, наверное, должен. На пятом, на четвертом месте Мишустин. И на пятом месте Пригожин. Лев Гудков, который сегодня комментировал у меня в утре февраля, я ему задал этот вопрос, он сказал, что, ну, так сказать, персона его очень раздута, Пригожина, потому что у него на самом деле не очень большая поддержка. Вот он сказал, вот здесь, я не видел графиков, а он сказал, что у него там поддержка 20%. Но, тем не менее, он в верхах, понимаете? Он в этом деле. Ну, теперь давайте перейдем к новостям. Каждый говорит то, что он думает, что будет дальше. Конечно же, Сергей Гуриев, потрясающий экономист. Он сейчас во Франции, он ректор экономической школы потрясающей. Россия после Путина могла бы выплачивать долю своего нефтяного экспорта в качестве репарации Украине, сказал Сергей Гуриев. По прогнозам, восстановление Украины обойдется более чем в 400 миллиардов долларов. Страной мечты она может стать за 10 лет. Я не знаю, почему Гуриев сказал, что 400 миллиардов, потому что уже посчитано порядка 800 миллиардов. А война же еще не закончилась, правда? Вероника Долина написала: «Вы посмотрели и послушали Дмитрия Муратова в Бонне? Посмотрите». Все же, это речь Легасова с отчетом по Чернобылю. Я хочу сказать, что я сегодня посмотрел речь Дмитрия Муратова и категорически советую вам посмотреть. Это потрясающая речь. Потрясающая. Собственно, в ней две темы. Война несправедливая, агрессивная. И репрессии всех видов. Невероятное уничтожение собственной страны. Собственно, он рассказывает об уничтожении двух стран. Об уничтожении Украины как таковой. Ну, просто такой вот, знаете, геноцид, только без голода. Ну, вот будем вас убивать, пока все вы не сдохнете. Вас много, значит, будем убивать, чтобы долго было. Но параллельно он рассказывает про то, как Путин убивает Российскую Федерацию. Понимаете, он же русский, и он хочет, чтобы это была нормальная страна. Но колоссальная речь. Послушайте ее, пожалуйста. Какие-то там товарищи написали, вот мы послушали, а он не называет это войной, а говорит специальная военная операция. Ну, во-первых, так сказать, он не хочет сидеть 7 лет. Вы же помните, что Путин, когда его спросили, как он относится к награждению «Новой газеты», так сказать, и Муратова Нобелевской премии мира, Путин пожал плечами и сказал: «Я надеюсь, что он не будет нарушать законодательство Российской Федерации». Поэтому он там говорит, вот тут идет то, пауза, чего называть нельзя, потому что за это будет срок. Поэтому я думаю, что да, он ясно сказал, запрещено говорить это слово. Вот, поэтому я еще и еще раз рекомендую вам посмотреть это дело. Конечно же, продолжается, ну как это сказать, нервное состояние, оно у всех, оно у меня нервное состояние и так далее, по поводу Литвы, где будет саммит НАТО, что там скажут и так далее. В Пентагоне, комментируя потенциальное вступление Украины в НАТО, заявили, что Украина будет иметь собственный путь присоединения к Альянсу. Это сказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. Сингх отметила, что США вдохновляет то, как в Альянс движется Швеция. Что касается Украины, то она будет иметь свой собственный путь к вступлению в НАТО. И вы знаете, я хочу вам сказать, что действительно, как выяснилось сегодня, опять же во время эфира, что нету какого-то такого одного пути. Кто-то по укороченной программе, кто-то вроде что-то выполнил, но на самом деле не выполнили, как, например, Турция. Правда, Турция имеется в виду другое, она в НАТО, я имею в виду, вот, например, ее вступление в европейское сообщество. То есть, короче говоря, сегодня Ермак, вы знаете, Ермак – это ближайший к Зеленскому человек, глава офиса президента. Он сегодня написал у себя то ли в Твиттере, то ли в Телеграме такую фразу. «Ждем от НАТО заявление о вступлении Украины в НАТО с открытым сроком». Я не знаю, может быть, он что-то знает. Почему он это написал? Он редко что-то пишет. Он такой, так сказать, стоит за Зеленским. Теневой такой. Понимаете, с одной стороны, ну, это было бы, конечно, идеально. Только надо будет определить, что такое открытая дата. То есть это окончание войны или... Ну вот что это такое? То есть просто надо определить. Ну и кроме того, понимаете, нет же такого с открытой датой. Но в том, что он написал, есть одна очень важная вещь. Так или иначе, все в Украине, и я в том числе, что немаловажно, мы будем страшно расстроены, если не будет ничего сказано, а будет замылено. Типа, мы будем вам помогать, пока вы то, пока то. В общем, короче говоря, хотелось бы. Все очень нервные, поверьте мне. И дело тут даже не в том, что Украина должна услышать какую-то фразу. Дело в том, что если Путин не услышит четко, что Украину берут, он будет продолжать эту войну всегда. И детям будет завещать. Вы знаете, как это он делает. Канал «Царьград», вы знаете, есть такой телевизионный канал, и у них есть сайт, и это потрясающе. Кстати, там 1 100 000 подписчиков, представляете, в Царьграде. А вы говорите «демократия». Заголовок: «Россия нанесла решающий удар, Норвегия уже не оправится». По поводу чего человек внизу написал: под пограничный столб насрали. Правильная фраза. Очень хорошую вещь сделал Хантер Байден. Очень правильную вещь. Я вам прочитаю. Сын президента США Хантер Байден согласился признать себя виновным в неуплате налогов на $100 000. Также он признал, что при покупке револьвера солгал о том, что не употреблял наркотики, передает Associated Press. Если сделку с Минюстом, эта сделка, утвердит судья, то Байдену вместо тюрьмы назначат испытательный срок. Ну, знаете, это посильнее Фауста Гёте. Я объясню, почему. Не забудьте, кстати, лайки ставить. Мне это приятно. Дело в том, что Хантер Байден оказался смелым человеком, и он Виктор Цербер пишет: «Хантер – лютый бандит». Ну, я не знаю, какой он бандит, я только знаю, что он вменяемый человек. И как бы, знаете, наверное, хороший сын. Потому что он прекрасно понимал, что история с Бурисмой, вы знаете, наверное, это вот в Украине была такая история, там Байден был на 10-й вода на киселе, он такой наблюдатель был и так далее, но там что-то такое происходило, и вот его зацепили. И он сделал двойной удар, Байден, Хантер. Значит, с одной стороны, он выбил основной как бы рычаг атаки Трампа на Байдена, потому что Байден бесконечно говорил, вот сын преступник, отец его покрывает и так далее. Правда, Байден сразу заорал: позор, позор, он это самое по налогам, самое страшное преступление, а он может испытательный срок получить. Это первая история. Вторая история. Он выбил табурет из всех критиков, которые будут наезжать во время выборов на самого Байдена. Все. И понимаете, как ловко сделано? Что он не сядет в тюрьму. И это очень правильно. Потому что это ударит по... Ну, как бы мы выбираем президента, сын которого сидит в тюрьме. Вы понимаете, что это ударит по Байдену. А здесь вот такая вот, так сказать, хитрая история. Он наказан? Наказан. Он признался, сделка, до свидания. Это очень правильное решение. И тут есть одна очень важная вещь. Как видите, независимо от того, будет реальный срок или не будет, в Соединенных Штатах работает правовая система. Представляете, сына президента, чтобы нас там какую-то дочку Путина взяли за горло. Продолжаются атаки на всех. Савеловский районный суд Москвы признал рэпера Алишера Моргенштерна виновным в нарушении правил маркировки иноагента в распространяемой им информации. Об этом ведомостям сообщила пресс-секретарь суда. Поэтому, вот если вы заметили, я, например, я очень активен был в Фейсбуке, у меня там много подписчиков, но меня там сейчас практически нет, потому что я не собираюсь унижаться и не собираюсь писать, что я иностранный агент. Кто они такие? Теперь история с подбитым леопардом. Если вы помните вот эти вот чувачки, значит, Лепс и вот этот второй, они пообещали миллион, я не помню, рублей или долларов. Рублей, наверное, миллион все-таки. Ну, рубли. Потому что миллион долларов. Значит, а до этого... Еще были призывы от Министерства обороны. И вот Рустем Адагамов пишет, значит, потом появилось сообщение, что чувак получил какой-то миллион рублей за подбитый леопард. Читаю. История с вручением миллиона рублей за подбитый леопард оказалась похожа на фейк, пишет издание агентства. Детали. Миллион рублей получил Андрей Кравцов. Внимание. Рядовой, которому Владимир Путин 12 июня вручил орден мужества. Для награждения участников войны президент приезжал в подмосковный центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского. Мероприятие длилось не меньше 26 минут. Столько длится видео на сайте Кремля. За это время Кравцов успел рассказать Путину, что ему ампутировали руку из-за ранения, которое он получил в окопе, защищая лесополосу, а также, что он из Приморского края. Но ни Путин, ни Кравцов на встрече ни разу не упоминали про подбитый леопард. Ну, выводы делайте сами. Теперь Лавров. Заявление генсека НАТО Столтенберга о том, что Альянс выступает против заморозки конфликта на Украине, означает, что они хотят воевать. Россия к этому готова. Об этом заявил Лавров. Ну, хорошо. Ну, то, что Пригожин вошел в топ-5 рейтинга доверия россиян, это я уже вам сказал. Вот интересная вещь, я ее отправил друзьям моим в Беларусь. Наверное, это правильное решение, то, что я вам сейчас прочитаю. ПАСЕ приняла резолюцию, которая поможет белорусам получать визы и перевозить детей, родственников и бизнес в Европу. В резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы указано, что граждан Белоруссии не следует отождествлять с режимом Лукашенко. Документ призвал страны Совета Европы облегчить бюрократическую волокиту, в том числе облегчить получение гуманитарных виз и распространить их на родственников политзаключенных. Выдавать визы в странах Европы без требований к наличию ВНЖ. Выдавать долгосрочные визы родственникам для гостевых визитов и белорусам, остающимся в Беларуси, если им грозит арест. Снять ограничения с 50 замороженных счетов. Про это я ничего не знаю. Облегчить процедуру релокации бизнеса. И написано, так выглядит результат работы белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Я не понимаю, эта фраза написана иронично. Если иронично, то это очень некрасиво, потому что что имелось в виду, что почему Запад не сбросил на Лукашенко атомную бомбу, то есть она должна была об этом договориться. Белорусы – прекрасный миролюбивый народ, я их очень хорошо знаю, много раз был в Беларуси. Они показали беспримерное мужество, выйдя против Лукашенко. У них, наверное, были какие-то ошибки. Бывает такое. Значит, но они не Лукашенко. Поэтому это же не будет лавинообразно делаться. Там люди десятками лет сидят. Я считаю, что это правильное решение. Если это сделала Тихановская, очередной удар по Пригожину. Слушайте внимательно. Пишут ведомости. Закон о призыве осужденных и ограниченно годных на службы по контракту с Минобороны не распространяется на ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации, ну и так далее. И так далее. То есть они ему перекрыли тюрьмы. Правильно сделали. Он террорист в идеальном виде. Химически чистый террорист. Страшный чувак. Помните, я вам вчера читал детский стишок окопной газеты. Девочка написала. Помните? 7 лет. Валиев Роберт из другой газеты. Ученик 7 класса. В праздничном небе воздушный парад, русские витязи в небе парят, от красоты истребителей дух захватило у зрителей. 5 самолетов крыло у крыла, к солнцу взлетают, как будто стрела, делают словно один самолет акробатический переворот. Храбрым пилотам завидуют птицы, ветер о храбрых пилотах поет. Все, буду в летчики срочно проситься и собираться в полет. Папа и мама! Сказали, сыночек, из малыша не получится летчик. Летчику нужно чуть-чуть подрасти. В них принимают только с 6. Чтобы не спорить со старшими мне, я полетаю сегодня во сне. Может, хоть завтра родители пустят меня в истребители. Вы понимаете, что это написал взрослый, а никакой не Роберт Валиев, ученик 7 класса, потому что это абсолютно профессиональная поэтическая работа. Шойгу ругается. Министр обороны России обвинил Украину в намерении ударить по Крыму западным оружием, комплексами «Хаймарс» и ракетами «Storm Shadow». По мнению главы военного ведомства, это будет означать полноценное втягивание в конфликт США и Британии. Москва в ответ грозит нанести удары по центрам принятия решений. Да вы же уже, долбоебы, уже били по центрам принятия решений. Или вы имеете в виду, что вы будете по США и Британии по центрам принять? Ну, ударьте. Нарышкин. Служба внешней разведки. Один из этих, я их называю таранки. Вот эти вот они, худые такие. Российские войска сдерживают контрнаступление группировки НАТО, которая использует украинскую армию в качестве живой силы. Об этом заявил директор службы. Помните, я вам рассказывал, что Путин очень умный человек, и он понимает, что вот эта его война, ее, тот, кто в ней участвует, этих людей можно только купить. А высокая зарплата контрактникам и так далее, но вы знаете, вот, например, я вам вчера говорил про университеты, где на бесплатное обучение, значит, вот этих ребят, которые из бедных семей, их будут убирать, а туда вот ты в СВО был, значит, пожалуйста, на государственную стипендию. Но это еще не все. Вот сегодняшнее решение. Министерство обороны Российской Федерации предлагает расширить возможность участия в военной ипотеке для военнослужащих по контракту. Поняли, да? Значит, ты идешь в армию, и получается, как в Америке. Вы знаете, армия очень престижна в Соединенных Штатах Америки, и как бы это, ну, хорошая вещь, потому что потом они оплачивают университет, потом, ну, в общем, короче говоря, много чего они делают. Здесь просто всех грубо покупают. Военная ипотека, ипотека военнослужащим. То есть, куда ты ни сунься, в чем парадокс? Ты в обычной жизни, как обычный гражданин, в полном говне. Ты ничего не можешь. Но как только ты пойдешь убивать украинцев, все для тебя образование. То есть, смысл жизни российского военнослужащего в одном – убей украинцев. За это получишь все. Бляден, но все продумано. Туда же Госдума 20-го вчера приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, который касается освобождения от уголовного наказания тех, кто поступил на службу по контракту в вооруженные силы или проходит военную службу в период мобилизации. То есть то, что начинал делать Пригожин, то, что начинал делать Пригожин, теперь официально делает государство. При этом Пригожин отставляется в сторону. Тут пишет, военная ипотека уже давно в армии России. Нет, так она давно в армии России, только она была в армии России, не контрактником, а теперь контрактники. Пошел и все имеешь. Вот как-то мы говорим, что вот это упоение смертью, упоение конфликтов, упоение конфликтами. Ну вот, например, вот мы же говорим про Госдуму, да, вот что она делает. Смотрите, Госдума поддержала празднование 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией. Олеся Яхно, Вообще это страшное решение. Это страшное решение. Олеся Яхно, политолог украинский, которая выложила эту новость, она дальше написала. Дебилы даже не поняли, как, исходя из их логики перегиба 9 мая, сами же и пересматривают историю. Повторюсь, в их логике, у них же Вторая мировая война и Великая Отечественная война подаются глубинному народу как не совсем взаимосвязанные события. То есть, понимаете, есть Дальний Восток, есть Япония, есть вот эти четыре острова. Ну, как-то то туда, то сюда и так далее. И вот как-то, ну вот понимаете, если бы Америка сейчас сделала праздник, День Победы, не просто там какой-то День Победы абстрактный, а День Победы, отдельный праздник над Германией. Понимаете? Или, например, Франция вдруг бы сейчас взяла и сделала какой-то там День Победы над милитаристской Британией, имея в виду какой-то там 1700, я не силен в истории, это к Венедиктову, 1700 какой-то там или 1400, понимаете? Это намеренно для... Какая тварь. Он восхитителен. Евтушенко. Короткий стих, абсолютно замечательный. Под Курском соловьи поют, в Москве зады, как прежде, лижут. Я родину свою люблю, но государство ненавижу. Везде варьё, куда ни плюнь, и всякий из них летит на царство. Я родину свою люблю, но ненавижу государство. Это очень точно написано, потому что, понимаете, скажешь что-то про Путина. Путин – это Россия, Россия – это Путин. Смешалось все в доме Облонских. Теперь посмотрим другой источник. Да и время уже. Вот смотрите, мы с вами ведь делаем все это, смотрим, а ничего не меняется. И это как-то, ну... Да, ну давайте еще вот это послушаем. Ксения Ларина выложила. Вот, понимаете, деятели искусства, они же как бы разные, да? И... Они талантливые, например. Ну вот, например, режиссер Богомолов, да, я так понимаю, что он муж Ксении Собчак. И вот деятель искусства, очень популярный. И вот что он думает о том, что происходит сейчас в России и в Украине.
Мне кажется, стране нужны всегда талантливые, энергетичные люди. Вот, могут ли они вернуться и захотят ли они возвращаться, это уж мне неведомо, это личное дело каждого человека, который совершает тот или иной выбор. Вот, я бы не... Знаете, некая непримиримость – это свойство слабости. Мне кажется, мы должны быть сильными, и нельзя... как бы в такой подростковой обиде говорить, да, и не нужны. Если люди хотят, готовы, если люди поняли, что ошиблись, то надо дать им возможность, уверен, надо дать им возможность возвращаться и работать в своей стране и на благо своей страны и своих зрителей. Вот. Тем более, когда это люди талантливые, когда они могут сделать что-то полезное.
Ну вот здесь хорошо написал Сием. А чего он так тупо слова рожает? А потому что он врет. Ну, то есть он говорит правду. Он говорит правду, надо дать второй шанс. Уехали очень многие его коллеги. Да, так оно и есть, они уехали. Но он не говорит о причинах, чего они уехали. Теперь научно-популярное. То, что я люблю и вас буду заставлять это дело слушать. И вы это любите. Я знаю. Там лайков не хватает. Поработайте. Население Земли составляет около 7,8 миллиардов человек. Для большинства людей это большая цифра. Вот и все. Однако, если вы посчитаете 7,8 миллиарда человек в мире за 100%, эти проценты станут более понятными. Вот теперь послушайте, я такого не знал. Из 100% 11 находятся в Европе, 5 находятся в Северной Америке, 9 в Южной Америке, 15 в Африке, 60% находятся в Азии. Ну, понятно почему. 49% живут в деревнях, 51% в городах. Вот это для меня полная неожиданность, потому что я думал, что как бы все переехали в город. Теперь язык. 12% говорят по-китайски, 5% по-испански, 5% по-английски, 3% говорят на арабском, 3% на хинди, 3% на бенгальском, 3 по-португальски, 2% на русском, 2% на японском, а теперь внимание, а 62% на своем языке. Понимаете? На своем языке. Действительно, очень интересно. То есть, видите, не мейджорные языки прекрасно себя чувствуют. Когда я был школьником, то, вы помните, было Чили и вся вот эта история чилийская. И тогда я впервые, еще будучи, я не помню, школьником, это было, когда я школьник был, я услышал фамилию Пабло Неруда. И его стали очень раскачивать, потому что это был как бы прогрессивный поэт. Других поэтов не упоминали. После этого, когда все закончилось, его крепко забыли. Его нет, естественно, в школьной программе, в институтской программе. Ну как бы. Я хочу немножко для вас его восстановить. Я долго выбирал его стихи, выбрал то, что близко нам с вами. Он пишет о нас с вами. Пабло Неруда. Медленно умирает тот, кто не путешествует, кто не читает, кто не слышит музыку, кто не может найти гармонию в себе. Медленно умирает тот, кто разрушает свою веру в себя, кто не позволяет себе помогать. Медленно умирает тот, кто уничтожает саму любовь. И проживает свои дни с постоянными жалобами о невезении или непрекращающемся дожде. Умирает медленно тот, кто бросает свои планы, еще даже не начав их. Кто не задает вопросы об аргументах ему неизвестных. И кто не отвечает, когда его спрашивают о том, что он знает. Медленно умирает тот, кто становится рабом привычки, выполняя каждый день один и тот же маршрут, кто не меняет направление, кто не рискует менять цвета одежды, кто не разговаривает с незнакомцем. Медленно умирает тот, кто избегает страстей, а зевок могут заменить на улыбку. Кто предпочитает черным по белому и точки над буквой «и». Вместо того, чтобы быть вместе с эмоциями, именно теми, которые делают глаза лучистыми, которые могут заставить сердце стучать и от ошибки, и от чувств. Медленно умирает тот, кто не переворачивает столы, тот, кто не отбивает удары судьбы, когда он несчастлив в работе или в любви, тот, кто не рискует тем, что есть, ради того неизвестного, что может быть, если идти за мечтой, кто не позволяет себе хотя бы раз в жизни убежать от благоразумных советов. Постараемся же избежать смерти маленькими дозами, помня всегда о том, что быть живым требует большого долгого усилия, простого действия – дышать. Живи сегодня, рискни сегодня, сделай это сегодня. Не смей умирать медленно, не запрещай себе быть счастливым. Ну, это такой перевод, или, может быть, это у него стихотворение в прозе и так далее. А что, Саша Плющев зашел с перепугу? Не вижу я его, но, может, и зашел. Привет тогда, Саша. Все, я вам даже стих прочитал. А вы 2000 лайков сделали. Все, будем прощаться, потому что 57 минут. Итак, не забудьте, пожалуйста, поставить лайки от щедрой души. Пожалуйста, расскажите своим друзьям, потому что мне за Плющевым не удастся, не угнаться. Вот он пашет как по-черному, он великий. Это первое. Расскажите о моем эфире. Скажите вашим друзьям, чтобы подписались, и мои благодарности. Сейчас скажу мои благодарности. Александр Вигоднер, спасибо вам за кофе. Вот, Патреон. Светлана Марчук стала моим патроном, спасибо вам. Как-то она дважды... А, это она еще комментировала. И некто купил кофе. Ну, в общем, короче, пока все. Надеюсь, после этого эфира будет какой-то взрыв. Все, мои дорогие, значит, будет бомбардировка или нет, один Плющев знает. Это раз. Второе. Если все будет в порядке, мы завтра с вами встретимся. Следите за новостями. Буду в состоянии, обязательно выйду в эфир. Смотрите за моей рекламой. Благодарю вас, очень ценю ваше присутствие и до скорой встречи.